Well, good morning.
Доброе утро.
That's pretty exciting to get all of those books, isn't it?
Радостно, наверное, получить все эти книги.
I think it was the medieval scholar who said, "Wear old clothes and buy new books."
Я думаю, что один средневековый богослов сказал: "Продай всю одежду и купи книги."
But it's even better when they're given to you.
Но даже намного приятнее, когда они вам даются просто так.
I know these will be a great resource to you.
И я знаю, что это будет хорошим ресурсом для вас.
I was personally excited that you got the MacArthur Study Bible.
И лично я был рад, что вы получили учебную Библию с комментариями Джона МакАртура.
One of the greatest joys of my life was to be a part of that project.
Одна из самых больших радостей в моей жизни была причастность к этому проекту.
Initially, John asked me to edit the notes for Revelation from his material.
Джон МакАртур однажды попросил меня редактировать комментарии к книге Откровения.
And for several months I worked on that project.
И на протяжении нескольких месяцев я работал над этим проектом.
And with great joy gave him the result of that.
И с большой радостью я представил ему результаты проделанного труда.
And a week later I called my wife.
И через неделю.
And I said, "Honey, I have some good news and some bad news."
Я позвонил своей жене и сказал: "Дорогая, у меня есть некоторые хорошие новости и есть плохие новости."
The good news is John liked what I did on Revelation.
Хорошая новость в том, что Джону понравилось то, что я сделал в отношении книги Откровения.
The bad news is he asked me to do Romans.
Плохая весть в том, что он попросил меня делать то же самое к посланию к римлянам.
So I spent working on that and other parts of the New Testament about 8 months of my life.
Я провел над работой над этими книгами, над другими частями Нового Завета 8 месяцев своей жизни.
It was an incredibly rich time for me personally.
И лично для меня это было невероятно богатым временем.
But I thank God often that He allowed me to be a part of that project.
И я часто благодарю Бога, что Он позволил мне быть частью этого проекта.
So I hope it'll be an encouragement to you as it has been to me.
И поэтому я надеюсь, что это будет большим ободрением для вас, так же как это было ободрением для меня.
Well, you've asked some questions, a number of good questions.
И вы задали много вопросов, и было несколько очень хороших вопросов.
Obviously, I'm sorry that we won't get to all the questions that were asked.
И очевидно, к моему сожалению, мы не сможем пройти и ответить на все эти вопросы.
But we'll get to as many as we can.
Но мы постараемся ответить настолько, насколько мы сможем.
So with that in mind, why don't we pray and begin, and then we'll get to your questions.
И помня об этом, давайте мы вместе помолимся и потом перейдем к ответам на ваши вопросы.
Father, thank you for your holy word.
Отец, благодарю тебя за твое святое слово.
Thank you that in it you have provided everything we need for life and godliness.
Благодарю тебя, что в нем ты предоставил нам все полезное для жизни и благочестия.
Father, strengthen our confidence in your word.
Господь, просим, чтобы ты укрепил нашу уверенность в твоем слове.
That while we don't have all the answers, you do.
В то время как у нас нет ответов на все вопросы, у тебя они есть.
May we be diligent students.
Мы просим, чтобы мы были усердными студентами.
Father, bless this time together for our encouragement.
Просим, чтобы ты благословил это время для нашего ободрения.
And for our instruction.
И для нашего наставления.
We pray in Jesus' name.
Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
All right, you may be seated.
Так, хорошо, можете присесть.
All right, Igor's going to ask me the questions.
Итак, первый вопрос. Вы сказали, что крест, как проявление Божьей любви к людям, это ложная теория искупления. Но ведь на кресте Бог действительно проявил свою любовь, Иоанна
3:16.
Да, это верно, что эта теория искупления является ложной.
And we went through several of those yesterday.
И вчера мы рассматривали несколько таковых теорий.
A couple of those views are completely wrong.
А некоторые из этих ложных теорий являются абсолютно ложными.
For example, the ransom to Satan.
Например, теория выкупа сатане.
There is no redeeming quality to that view.
Нету никакого оправдания такому взгляду.
There is no truth to it at all.
Нету вообще в этом взгляде никакой доли истины.
But the other false theories have an element of truth to them.
Но в других ложных теориях есть определенная доля истины.
It's true that Christ's death was the great demonstration of God's love.
Это действительно истинно, что жертва смерть Христа была демонстрацией, проявлением Божьей любви.
Romans chapter 5 makes that point.
Римлянам 5 глава очень ясно это утверждает.
In a very real sense, the cross was the pulpit from which God preached his love to us.
В действительности крест Христа был той кафедрой, с которой Бог проповедовал нам свою любовь.
In Christ's death he also set an example.
А также в смерти Христа Бог поставил для нас пример.
What makes those theories wrong is this.
Но то, что делает эти теории неправильными, ложными, это следующее.
That they would say those are the primary reasons Jesus died.
Эти теории говорят, что вот эти вещи, то есть проявление любви и пример – это основная цель смерти Христа.
All of them would deny penal substitution.
Все эти теории отвергают заместительное, судебное, юридическое искупление.
And so what makes them false is not what they say,
и то, что делает их ложными, это не то, что они говорят,
but that is the exclusive reason Jesus died.
Но то, что они делают единственной, исключительной причиной смерти Христа, именно вот эти вещи. Конечно же, когда вы будете проповедовать крест, вы будете говорить, что это проявление Божьей любви. Но это не все, что представляет из себя крест. И даже можно сказать, это не основная цель креста. Но основная цель креста в том, что Христос сам предложил себя как заместительную жертву. И вот это то, как это все работает в отношении вот этих ложных теорий. Второй вопрос. Послание к Евреям, 10 глава, с 10 по 14 стихи, дает понять, что через жертву Христа мы стали совершенными пред Богом. Также жертва Христа уничтожила наши грехи. Однако в реальной жизни мы грешим и каемся, и каемся, и грешим. Тогда же в чем отличие наше от верующих Ветхого Завета? В каком смысле мы стали совершенными?
You know, I think at its heart, this is really a question about the results of justification.
Ну и когда я думаю об этом вопросе, то действительно это сложный вопрос. На самом деле это вопрос о результатах оправдания.
In Romans chapter 3, Paul describes our condition before justification.
В Римлянам в 3 главе Павел описывает наше состояние до оправдания.
In the first couple of chapters, he shows us guilty before God.
В первых двух главах послания к Римлянам он представляет нас виновными пред Богом.
In fact, the best way to think about our relationship to God before conversion is this.
И самый лучший способ, как мы можем представить себе наше отношение к Богу до обращения, это следующее.
We stand in God's courtroom before Him as judge.
Мы предстоим пред Богом как перед судьей в Его судебном зале.
And we are completely condemned.
И мы полностью достойны осуждения.
In fact, look at Romans chapter 3.
Посмотрите на Римлянам 3 главу.
Paul moves through a number of quotations from the Old Testament.
Павел цитирует здесь некоторое количество цитат из Ветхого Завета.
In which he gives evidence that all men are sinners.
И в этих цитатах, этими стихами из Ветхого Завета, он доказывает, что все люди являются грешниками.
And he ends his great indictment with verses 19 and 20 of Romans 3.
И он заканчивает вот это перечисление стихами 19 и 20. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех.
He's already argued in chapter 2 that all men have the law.
А во второй главе он уже, Павел уже говорил о том, что у всех людей есть закон.
Some of them have the law written.
А некоторые имели закон в написанном виде, это иудейский народ.
But everyone else has the substance of the law written on his heart.
Но у всех остальных есть определенная доля закона, которая написана в их сердцах.
And therefore, all men stand guilty before God.
И поэтому весь мир, все люди являются виновными перед Богом.
And that's the point of verses 19 and 20 in chapter 3.
И это основная суть, основной итог стихов 19 и 20 3 главы.
Before the written law and the law written on the heart. When we stand knowing those two.
Когда мы стоим перед Богом, зная как написанный закон, так и закон, написанный в наших сердцах.
Sin,
у нас есть полное осознание греха. И это показывает нам, что мы стоим перед Богом уже осужденными. Всякие уста закрыты, никто ничего не говорит в свое оправдание. И весь мир становится виновным, ответственным. Перед Богом.
The Greek expression there implies that we're all already living on death row, waiting for this execution.
Греческий текст, вернее, грамматика греческого текста подчеркивает, что как будто бы мы уже живем в ожидании этого смертельного вердикта, который будет приведен в исполнение.
And that is in the courtroom of God's justice.
И это происходит вот в судебном зале Божьего правосудия.
But what happens in justification is in that courtroom we are declared right.
Но что происходит в момент оправдания, что в этом судебном зале мы провозглашаемся праведными?
The word to justify is often placed opposite the word to condemn.
А слово оправдание часто было антонимом, то есть полной противоположностью слова осуждение.
Both of these are courtroom terms.
Оба этих термина носят судебный, юридический смысл.
Before the moment of salvation, we stand condemned in God's courtroom.
До момента спасения мы стояли осужденными в Божьем судебном зале.
But at the moment of salvation, when we exercise the faith that God gives us.
Но в момент спасения, когда мы проявили ту веру, которую Бог нам даровал.
At that moment, God declares us righteous before Him.
В тот момент Бог провозгласил нас праведными перед собою.
With what the reformers called an external or an alien righteousness.
Реформаторы называли это внешней или иной праведностью, то есть не принадлежащей нам.
Not our own righteousness, but the righteousness of another.
Не нашей собственной праведностью, но праведностью другого.
The righteousness of Christ credited to us.
Праведность Христа была засчитана нам.
And so at that moment, as we stand in God's courtroom, we are declared right with Him.
И вот в тот момент, когда мы стоим в этом судебном зале перед Богом, мы провозглашены праведными.
We are forever righteous in His sight.
Мы навеки стали праведными в Его присутствии, в Его глазах.
We will never stand before Him in judgment for our sin again.
Мы уже никогда не предстанем пред Ним для осуждения нашего греха.
Because it was fully judged in Christ.
Потому что наш грех был полностью осужден во Христе.
You say, what about my future sins?
Но вы, может быть, скажете, как насчет моих будущих грехов?
When Jesus died, all of your sins were future.
Когда Иисус умирал, все ваши грехи тогда были в будущем.
He paid for them all.
Он заплатил за все эти грехи.
And so you have been forever permanently declared right with God.
И вы были навеки, навечно провозглашены праведными пред Богом.
Romans chapter 5 verse 1, therefore having been justified by faith, we have peace with God.
Римлянам 5 глава 1 стих, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом.
Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ.
Римлянам 8 глава 1 стих, итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе.
That condemnation is the opposite of justification.
Это осуждение является полной противоположностью оправдания.
One is declared right in the courtroom, the other is declared guilty in the courtroom.
Один провозглашается праведным, оправданным в этом судебном зале, а другой провозглашается осужденным.
For the one who's been declared right, there is no more guilty.
Для того, кто был уже провозглашен праведным, нету никакой вины.
And so at the moment of salvation, we leave the courtroom.
И в момент спасения мы уходим, покидаем этот зал суда.
Certainly, we will someday stand before Christ and give answer for our service for Him.
Ну и, конечно же, однажды мы предстанем пред Христом и дадим Ему отчет в нашем служении Ему.
But not for our sin.
Но мы не будем давать отчет за свой грех.
We have left the courtroom of God's justice.
Мы уже оставили, покинули этот зал Божьего судебного
and the judge
заседания.
Has now become our father.
И теперь судья стал нашим отцом.
The judge has adopted us.
Судья усыновил нас.
The scripture also says we are born again, that is, we are born into his family.
Писание говорит, что мы были рождены свыше, были рождены, возрождены, то есть мы были рождены в его семью.
And so before salvation, we stood before God as our judge.
И поэтому до спасения мы предстояли пред Богом, как перед нашим судьей.
After salvation, we live at home with the Father.
Но после момента нашего спасения мы уходим домой со своим отцом.
You see this even in Romans.
И можно видеть это даже в послании к римлянам.
You remember in Romans 8, Paul begins to talk about the fact that we can now say Abba, Father.
А помните, в 8 главе послания к римлянам Павел говорит, что теперь мы можем говорить Абба, Отче.
The judge of chapter 2 has become Abba of chapter 8.
Суд второй главы стал Авва Отче восьмой главы.
However, even though we're believers, we still sin.
Однако, несмотря на тот факт, что мы являемся верующими, мы продолжаем грешить.
But those sins have been forgiven in Christ.
Но эти грехи, они были уже прощены во Христе.
But they have been forgiven in the courtroom of God's justice.
Они были прощены в этом зале, судебном зале Божьего правосудия.
We don't need to be justified again.
Нам не нужно быть снова оправданными.
But now, when we sin, we're offending our Father.
Но сейчас, когда мы продолжаем грешить, мы оскорбляем своего Отца.
Before salvation, our sin is judicial.
До нашего спасения наш грех был юридическим.
After salvation, our sin is relational.
После момента спасения наш грех влияет на отношения.
And so we still confess our sins.
И поэтому мы все еще продолжаем исповедовать наши грехи.
We're commanded to do so.
И нам повелено, заповедано поступать так.
It is the natural expression of a believer to do
so. Это естественное выражение и естественная часть жизни верующего.
But when we confess that sin, we are asking our Father's forgiveness and the restoration of the relationship we enjoy.
Но когда мы просим прощения, мы просим нашего Отца о восстановлении отношений, которые приносят нам радость. Мы не возвращаемся назад в этот судебный зал, не предстаем перед судьей и не просим, чтобы он нас снова провозгласил праведными.
And so it's very important to keep this in mind.
И поэтому очень важно помнить об этом.
The Lord's Prayer, we are to ask the Father to forgive our debts as we forgive our debtors.
В молитве «Отче наш» мы читаем, что мы должны просить нашего Отца простить наши долги.
In 1 John 1:9 we're told to confess our sins.
А в 1 Иоанна 1:9 нам заповедано исповедовать свои грехи.
But it's relational and not judicial.
Но это говорит об отношениях, а не о юридических понятиях.
The judicial has been forever settled.
А то, что относилось к юридическим понятиям, уже навеки установлено.
So I hope the idea of these two rooms, one being the courtroom, the other the Father's house.
Надеюсь, вот идея этих двух комнат или зданий, судебный зал и дом Отца,
will help you think this through and even explain it to your
people. Надеюсь, вот эта идея поможет вам лучше понять эту концепцию и даже объяснять своим людям.
The idea is not original with me.
И эта идея не принадлежит мне.
I read it many years ago, and it has been a great help to me since.
Я прочитал эту иллюстрацию много лет назад, и вот с тех пор она очень сильно помогает мне объяснять это. И можно видеть эту идею, представленную нам в книге «Послание к римлянам». Третий вопрос. Вы сказали, что текст Исаия 53:5 не относится напрямую к физическим исцелениям. Но почему апостол в Матфея 8 главе 16-17 стихах именно так раскрывает этот текст, то есть в свете физического исцеления?
First of all, I think we all know that the issue of how the New Testament uses the Old Testament is a very complex issue.
Я думаю, что все мы знаем, во-первых, стоит об этом сказать, что использование ветхозаветных цитат авторами Нового Завета — это очень сложная тема.
There are times when it is cited as a direct fulfillment of the Old Testament.
Иногда мы видим, как новозаветные авторы выделяют какой-то ветхозаветный текст как прямое исполнение ветхозаветного обетования. Иногда авторы Нового Завета проводят простое сравнение.
On other occasions, they appear to, the New Testament authors appear to simply use the language of the Old Testament with a different meaning.
А порой видно, что авторы Нового Завета используют лишь язык Ветхого Завета, чтобы выделить вообще другое значение.
In Matthew's case, in Matthew 8:16-17.
Вот в случае с Евангелием от Матфея, 8 главой, стихами
16-17,
если вы посмотрите на этот текст,
he seems to be using sickness as a consequence of sin. He's saying that sickness is a consequence of sin in the world.
Здесь видится, кажется, как будто бы Матфей использует вот это слово «болезнь» как иллюстрацию последствий греха, который
есть в мире.
И поскольку слуга, Божий слуга, раб Господень, поскольку он должен будет уничтожить все последствия греха в этом мире, и он обеспечит эту победу на кресте, Матфей в этом отрывке как раз и цитирует этот стих.
Because it was at the cross that sin and all of its consequences were defeated.
Поскольку на кресте грех и все его последствия были побеждены.
Why is there sin and sickness and disease and death in the world?
Почему в мире есть грех, болезни и различные последствия греха?
It's a result of sin.
Это все результаты греха.
And at the cross, all of that was subjected to Christ.
И на кресте все это было приведено в подчинение Христу.
That is, he won the victory over those things.
Он одержал победу над всем этим.
Look at 1 Corinthians 15.
Посмотрите на 1 Коринфянам 15 главу.
Notice verses 25-28.
Стихи с 25 по 28. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится, смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему ему все ему, да будет Бог все во всем».
There are several points being made in this passage.
Несколько основных моментов Павел выделяет в этом отрывке.
But the one I want you to notice is that all things at the cross Jesus won a victory over.
Но я хочу, чтобы вы заметили, что на кресте Христос одержал победу над всем.
That includes sin.
Это включает в себя
that
грех.
Includes disease.
Это включает в себя различные
and
болезни.
Especially here, death.
И особенно здесь смерть.
But has death been completely subjected to Jesus Christ today?
Но на сегодняшний день была ли смерть полностью покорена Иисусу Христу?
No. In fact, Paul says in verse 26, the last enemy that will be abolished is death.
Нет, Павел говорит в 26 стихе, последний же враг истребится смерть.
So although the writer of Hebrews tells us that Jesus won victory over death,
поэтому, несмотря на то, что автор послания к евреям говорит, что Христос одержал победу над смертью,
at the cross,
на кресте,
it still has not been fully subjected to.
На кресте смерть не была полностью покорена ему еще.
When will this happen?
Но когда это произойдет?
Turn over to Revelation 21.
Откройте Откровение, 21 главу.
It happens at the end.
Это произойдет в конце.
Revelation 21 and read verse 4.
Откровение 21 глава 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
And then chapter 22, verse 3.
И также 22 глава 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
So although Jesus defeated all of his enemies at the cross.
И поэтому, несмотря на то, что Иисус победил всех своих врагов на кресте.
Not all of them have been fully subjected to him.
Пока еще не все были покорены ему.
Sickness and pain and death will only be subjected at the end.
Болезни, боль и смерть будут покорены ему в конце.
That's when the curse will be fully undone.
Это то, когда все проклятое будет уничтожено.
And Christ will be all in all.
И Христос будет все во всем.
And only then, as 1 Corinthians 15 says, will he turn everything over to the Father.
А, и только потом он все вернет покорившему ему все. Как говорит 1 Коринфянам 15 глава. Поясните, пожалуйста, 1 Петра 3:19 и Ефесянам 4:9, что это за преисподние места, темницы и каким духом он проповедовал? Давайте посмотрим на оба этих текста. Сначала давайте откроем 1 Петра 3 главу. Стихи 18-19. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал». И 20 стих: «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Ключевой вопрос стоит так: кто эти духи? Кто эти духи, кому проповедовал Иисус? Было предложено два взгляда толкования этого текста.
The first is that Jesus went between his death and resurrection to hell and preached to the demons in the abyss.
Первое — это что Христос после своей смерти и до своего воскресения спускался в ад, в преисподние места, чтобы проповедовать демонам, бесам.
There have been many good men who've held this position.
Было очень много хороших братьев, людей, которые придерживались такой позиции.
And eventually it was even inserted into the Apostles' Creed, although it was not original.
Даже в конце концов такая трактовка попала в один из апостольских символов веры, была добавлена к апостольскому символу веры.
But personally, I think there's a simpler explanation.
Но лично я думаю, что есть более простое объяснение.
If you want to read more about this and you have access to Wayne Grudem's systematic theology, you will see his dealing with this text there.
Если у вас есть возможность почитать книгу Грюдема «Систематическое богословие», то можете посмотреть его ответ на этот вопрос, потому что он отвечает на него.
The New American Standard essentially takes this approach, the Bible that I'm using.
Новый американский стандартный перевод Библии, который я использую, он уже заведомо как бы переводит так, предполагая именно такое толкование.
Here's the second view.
Вот второй взгляд.
That Jesus went in spirit and preached through Noah during his lifetime, during Noah's lifetime.
Что Дух Христов был в Ное и проповедовал во время Ноя.
And he made proclamation to the people that were alive during Noah's time.
И он проповедовал людям, которые жили во времена Ноя.
Through the preaching of Noah.
Он проповедовал через проповедь Ноя.
And now all of those people have been destroyed and their spirits are now in prison.
Души этих людей теперь были побеждены и теперь они находятся в заключении.
In the first view, the spirits now in prison who were disobedient during the days of Noah are demons.
Вот в первой точке зрения те непокорные духи во дни Ноя — это именно духи, то есть духовные существа. Во втором взгляде, вторая точка зрения, что это были те люди, которые жили во времена Ноя.
And now their spirits are in prison.
И сейчас вот души этих людей в заключении.
So those are two possible views, and brothers, you'll have to make a decision.
Два возможных толкования этого текста, и вам, братья, нужно самим принимать решение.
But Ephesians 4 is different.
Но вот Ефесянам 4 глава отличается от этого.
It doesn't really allow for Jesus going to hell.
Но тем не менее она не позволяет толковать так, что Иисус сходил в ад.
I love this text.
Мне нравится очень этот текст.
Because it unfolds Jesus' plan for the church.
Потому что этот текст показывает план Христа для церкви.
It is the apologetic for why he has the right to be Lord of his church.
Это апологетика, защита против или как бы в доказательство того, что Христос является господином своей церкви.
And it's because of his victory at the cross.
И он может быть господином церкви вследствие своей победы на кресте.
The quote in verse 8 is from Psalm 68.
Цитата, которая здесь в 8 стихе, это из 67-го псалма.
That psalm is a victory psalm.
Этот псалом является псалмом победы.
The picture here in the New Testament.
И вот та иллюстрация, которая здесь приведена в Новом Завете,
is that of a Roman general's triumph.
Это иллюстрация триумфа римского генерала.
When he was victorious, he would return to Rome with a great splendor.
Когда он победоносно с торжеством входил в Рим.
In fact, you might enjoy reading sometime what Josephus describes of this.
И, может быть, когда-то вы сможете с удовольствием почитать, как Иосиф Флавий описывает такой вход.
He says the streets literally seem to flow with gold and jewels.
Он говорит, что буквально потоки золота и драгоценностей словно текли по улицам.
And the leaders of all the countries who had been captured were dressed in their finest clothes and paraded through the streets.
И лидеры всех стран, которые были завоеваны в своей самой лучшей одежде, они были введены по улицам.
There were huge floats of 3 and 4 stories high.
Были
a float would be like in a parade.
Были как бы
like a moving stage through the
streets. Как сцена такая двигалась, пьедестал, подиум, который двигался вот по улицам, очень высокий пьедестал. И на этом пьедестале, на этой сцене обыгрывались вот эти победы. И в конце концов появлялся генерал римской армии в своей самой лучшей одежде.
That's really the picture behind this text.
И по сути это вот та иллюстрация, которая стоит за этим текстом.
At the cross, Jesus won a great victory.
На кресте Христос одержал великую победу.
And he led his enemies in a parade of triumph.
И он позволил своим врагам идти вот на этом торжественном параде.
And he gave gifts to his people.
И он дал дары своему народу.
Notice verses 7 through 10.
Заметьте, стихи с 7 по 10. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошел на высоту, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что значит, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли».
Obviously here Christ is giving gifted men to his church, that's you and me.
Очевидно, что здесь мы видим, как Христос дает церкви одаренных людей, это вы и я.
That's verse 7.
Это 7 стих.
I'm sorry, that's verse 11.
Извиняюсь, это 11 стих.
And he gives spiritual gifts to all of his people.
И также он дает духовные дары всему своему народу.
That's verse 7.
Это 7 стих.
In between all of those gifts is the justification for his having the right to do that.
И между вот этими раздаяниями даров показано в 8 стихе его право, почему он имеет право раздавать эти дары.
And it's because of the victory he won
at the cross. И он имеет это право на основании той победы, которую он одержал на кресте.
Verse 9 says he ascended. What does this mean except that he had also descended into the lower parts of the earth?
9 стих гласит, а он вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли.
The real question is, what does it mean he descended into the lower parts of the earth?
Большой вопрос стоит в том, что это значит, не сходил и прежде в преисподние места земли.
Again, there are those who would see his going to hell here.
Снова же, есть такие люди, которые верят, что здесь описано сошествие Христа в ад.
But this exact expression is used in the Old Testament to refer to the earth as opposed to heaven.
Но именно это утверждение в Ветхом Завете описывало снисхождение с небес на землю.
And so it seems very clear in the flow of the text that he's speaking of his condescension to the earth.
И, как мне кажется, из контекста данного текста очень ясно так следует та мысль, что Он сошел с небес на землю.
His defeating his enemies at the cross,
Он победил своих врагов на кресте.
And then 40 days later, ascending into heaven as the victor.
И через 40 дней Он вошел, восхитился на небеса как победитель.
Verse 8 says, leading a host of captives behind him.
8 стих говорит, что Он пленил плен, то есть перед Ним были пленные.
Who are those captives?
И кто эти пленные?
In the parallel passage in Colossians 2, it explains.
В параллельном месте, во второй главе послания Колоссянам, Павел объясняет это.
There it speaks of as having defeated the principalities and the powers, essentially Satan's hosts.
Там, во второй главе послания Колоссянам, Павел говорит, что это князь мира сего и его армия, то есть его слуги, слуги дьявола. Вопрос. 2 Коринфянам 3:6 говорит: «Буква убивает, а дух животворит». Некоторые предполагают, что этот стих является прямым свидетельством против важности изучения слов и грамматики текста, поскольку это только приносит смерть. И вместо этого нужно искать дух текста, поскольку он дает жизнь. Как нам следует понимать это?
Please forgive me for saying this bluntly. For saying this directly, forgive me for saying this directly.
Простите, что я вот так прямо скажу об этом.
But the question is a perfect illustration of the need to study words and grammar.
Но сам вопрос является прямым доказательством нужды в изучении текста, слов и грамматики.
Because it takes the text of 1 Corinthians 3 or 2 Corinthians 3 completely out of its context.
Потому что данный вопрос берет текст 2 Коринфянам 3:6 абсолютно в отрыве от его контекста.
We're almost out of time, so I don't have time to take you through the text entirely.
У нас практически не остается времени, поэтому у меня нету времени сейчас пройти с вами через весь этот текст.
But if you read 2 Corinthians 3, you will see its theme.
Но если вы прочитаете третью главу второго послания Коринфянам, то увидите его тему.
Paul is comparing the ministry of the old covenant.
Павел сравнивает служение Ветхого Завета, то есть Завета, который Бог заключил с народом, не части Библии, со служением Нового Завета, опять же, не часть Библии, а именно Завет, Божье обетование.
And while the ministry of the Old Covenant, the Mosaic Covenant,
и в то время, как служение Ветхого Завета, то есть Моисеева закона,
was glorious,
оно было славным,
it still could not change a person.
Оно не могло изменить человека.
It simply brought an awareness of sin, as we saw in Romans 3.
Оно лишь давало ему осознание греха. Он знал, что такое грех, мы видели это в Римлянам 3 главе.
Or as Galatians 3 says, it served as a tutor to lead us to Christ.
Или, как говорит послание к Галатам 3 глава, что закон был детоводителем ко Христу.
The new covenant, on the other hand, is filled with the work of the Spirit and life.
А новый завет, то есть новый завет, который Христос учредил, он был заветом жизни, дающим жизнь.
In fact, if you go back to Jeremiah 31, you see the work. You don't need to turn there, but the work of the Spirit creating the power to obey.
Если вы посмотрите на пророка Иеремию 31 главу, то вы увидите, что в этом Новом Завете действует Дух, который дает способность исполнять закон. Это вот 2 Коринфянам 3 глава.
But let me tell you the value of studying the text and the context and the grammar.
Но позвольте сказать вам о ценности изучения текста, контекста и грамматики.
To do anything less is really to be lazy.
Делать что-то меньше этого на самом деле является ленью.
And it's to make God's word say what you want it to say rather than what he intended to say.
И это попытка сделать так, чтобы Слово Божье говорило то, что вам хочется, вместо того, что Слово желает сказать.
Often in the mornings, it's my joy to teach my children.
Часто по утрам у меня есть возможность с большой радостью учить своих детей.
I have three girls.
У меня есть три дочери.
And I wanted to teach them the idea that they needed to look at the grammar and the meaning of the words.
И я хочу учить их той идее, что им нужно смотреть на грамматику текста и назначение слов.
And so one morning I shocked them.
И однажды утром я их шокировал.
I said, we're not going to study the Bible this morning.
Я сказал, сегодня утром мы не будем изучать Библию.
Instead, I found a wonderful spiritual lesson in the newspaper.
А вместо этого, я сказал, я нашел очень хороший духовный урок в газете.
And I simply picked at random an article from the front page.
И я просто взял первую попавшуюся статью на первой странице.
And I began to spiritualize it.
И я начал одухотворять эту статью, придавать ей духовный смысл.
I began to make it mean things the author had no intention of.
Я начал придавать словам, предложениям такое значение, которое автор статьи точно не предполагал.
But they were wonderful spiritual lessons.
Но это был прекрасный духовный урок.
And my children started with this questioning look on their face.
И мои дети, так на лице у них появился вопрос.
A sort of what's wrong with dad?
То есть они думают, что с папой случилось сегодня утром?
And then they started whispering to each other.
И затем они начали перешептываться друг с другом.
And then finally one of them says, "Dad, I have a question."
И затем в конце концов у одной из них она сказала: "Папа, у меня есть к тебе вопрос."
I said, "What? What's the matter?"
Я сказал: "Что? В чем вопрос?"
And she very carefully said,
И она очень аккуратно сказала:
"I don't think that's what that article means."
Она сказала: "Я не думаю, что это то, о чем говорит эта статья."
I said, "Well, that's what it means to me."
А я сказал: "Но для меня она значит именно это."
Now, brothers, you can see the parable I was teaching my children.
Братья, вы можете увидеть, какой притчи я пытался научить своих дочерей.
We would never treat any other document the way some shamelessly treat the Bible.
Мы никогда не поступаем так с каким-либо другим текстом и документом, как, к сожалению, многие поступают с Библией.
It doesn't matter what it means to you.
Не важно, что для вас это означает.
It matters what God meant to say.
Важно, что Бог хотел сказать.
And the only way to get to that meaning is through words and grammar.
И единственный способ, как мы можем узнать это значение, это через изучение слов и грамматики.
The greatest sin you and I as pastors can commit.
Самый большой грех, который вы и я как пасторы можем совершить.
Is to have the arrogance.
Это иметь такое надмение.
To make God say what he didn't intend to say.
Такое надмение, чтобы говорить от лица Бога то, что Бог никогда не желал сказать.
My job is to be a detective.
Моя задача быть детективом.
To look at the words and the grammar and the context.
Смотреть на слова, на грамматику, на контекст.
To as best I can discern the one meaning the Spirit had in mind.
И насколько можно лучше определить то одно значение, которое Святой Дух заложил в этот текст.
Anything less is to take God's place.
А все, что не соответствует этому, равняется притязаниям на то, чтобы занять место Бога.
My dear friend John MacArthur.
Мой дорогой друг Джон МакАртур.
With whom I served for 16 years.
С которым вместе я служил на протяжении 16 лет в Калифорнии.
We had the opportunity a couple of weeks ago to get together.
2 недели назад у нас была возможность встретиться.
And I told him that often during my week as a pastor, he sits on my shoulder whispering in my ear.
И я ему сказал, что очень часто в течение моей недели пасторства он словно сидит у меня на плече и шепчет мне на ухо.
То есть
вот две вещи, которые он мне постоянно напоминал, я слышу, словно он мне нашептывает постоянно.
One of them was, the only way to have a long-term effective ministry is to keep your rear in the chair until the work is done.
Первое, залогом успешного долгосрочного служения является следующее: оставаться на стуле, пока не завершена вся работа. Не вставать со стула, пока работа не выполнена.
And the other,
и второе,
was that our job as pastors,
а второе, что наша задача как пасторов
is not to be the chef and come up with the meal.
Не в том, чтобы быть шеф-поваром и готовить блюдо.
But we are the waiters.
Но мы слуги.
Our job is to get the meal to the table without messing it up.
Мы официанты. Наша задача, чтобы донести это блюдо, ничего не потеряв, не уронив, до стола.
May God give us the grace.
И пусть Господь даст нам благодати своей поступать так.
Our time is done. Let's
к сожалению,
again.
Наше время закончилось. Давайте мы вместе помолимся.
Father, thank you for your word.
Отец, благодарим Тебя за Твое Слово.
Thank you that you have spoken clearly.
Благодарим, что ты ясно говоришь через него.
Father, give us the grace to be diligent students.
Господь, дай нам благодати твоей быть усердными учениками.
To be workmen who do not need to be ashamed.
Быть делателями неукоризненными.
But Father, may we instead be able to stand before you someday and hear, "Well done, good and faithful servant."
И просим Господь, чтобы однажды мы могли предстать пред Тобой и услышать слова: "Добрый и верный раб, заходи в радость господина своего."
That, O Father, is our greatest desire.
И Господь, это наше величайшее желание.
But we don't have the power to accomplish that.
И Господь, у нас нету силы совершить это.
We pray for your grace on our lives and ministries.
Мы просим о действии Твоей благодати в нашей жизни и в нашем служении.
It's for the glory of Christ.
Ради славы Христа мы молим Тебя. Аминь.